Говорит радио «Свобода». Турист Руслан Баширов оказался героем России Анатолием Чипигой.
Приказ об убийстве Скрипаля исходил именно от Путина, иначе он бы в эту историю лично не полез.
Петр Верзилов считает, что его пытались отравить из-за расследования убийства журналистов в Африке.
Германская полиция установила охрану Пети и всех его родственников и друзей, которые находятся в данный момент в Берлине.
На губернаторских выборах партия Путина теряет поддержку.
А плеуха все равно получилась увесистая. И урок наглядный.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе мир узнал подлинное имя Руслана Баширова, одного из подозреваемых в покушении на жизнь Сергея Юлии Скрипаль в Солсбери. Это полковник, герой России Анатолий Чипига. Марк Крутов расскажет, как это удалось установить.
Вначале напомним, как разоблачали Александра Петрова и Руслана Баширова. 5 сентября британская полиция сообщила имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркнув, что не знает, реальные это имена или вымышленные. 12 сентября Владимир Путин сказал, что подозреваемые в отравлении Скрипалей известны российским властям и являются гражданскими лицами. «Надеюсь, что они сами появятся и о себе расскажут», — добавил российский президент. 13 сентября телеканал «Russia Today» показал большое интервью с Петровым и Башировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды, 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был завален снегом, и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась, хотя снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о заваленном снегом Солсбери. Главный редактор «Russia Today» Маргарита Симонян не стала спрашивать у Петрова и Баширова, почему у них были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5. Об этом написала Фонтанка. На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Баширов заявили, что торгуют спортивным питанием и работают в фитнес-индустрии. 14 сентября расследовательская группа «Беллингкэт» и российское издание «Инсайдер» публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Баширову внутренних российских паспортов. На документах есть штамп «Сведений не давать», телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошовскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ, и пометка «СС», которую авторы публикации трактовали как аббревиатуру «Совершенно секретно». 15 сентября журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны. 20 сентября «Беллингкэт» и «Инсайдер» публикуют выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть номера загранпаспортов Петрова и Баширова. Авторы публикации утверждают, все цифры номеров их паспортов, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова, Шишмакова, которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране. В публикациях «Беллингкэт» и «Инсайдер» также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Баширова в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Баширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц. 25 сентября ФСБ фактически подтверждает подлинность данных о паспортах Петрова и Баширова, сообщая, что ищет виновников их утечки. В новом расследовании «Беллингкэт» и «Инсайдер» раскрывают настоящее имя одного из солсберийских отравителей. Это Анатолий Владимирович Чипига, родившийся 5 мая 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, расположенной на российско-китайской границе. Авторам публикации удалось найти его фотографию, схожую с уже опубликованными фотографиями Руслана Баширова, среди снимков выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Это училище является одним из основных центров подготовки сотрудников ГРУ для операций за рубежом. Снимок, сделанный в Чечне во время Второй Чеченской войны, есть в открытом доступе и по сей день. Авторы публикации пишут, что искали Баширова почти наугад, перебирая списки и доступные в интернете фотографии выпускников военных училищ, где готовят сотрудников ГРУ за 2001-2003 годы. Именно так и удалось выйти на чеченское фото. Проверяя данные одного из выпускников, которые по возрасту могли бы быть Петровым или Башировым, нашли его имя в открытой базе данных. Там в качестве адреса была указана войсковая часть 20662 в Хабаровске. Это 14-я бригада спецназа ГРУ. Впрочем, основным доказательством того, что Баширов и Чипига одно и то же лицо, является опубликованный Bellingcat и Insider фрагмент выписки из автоматизированной системы «Российский паспорт». Радио «Свобода» не может подтвердить подлинность этого документа, данные системы являются конфиденциальными, а авторы публикации Bellingcat и Insider не сообщают, как выписка попала в их руки. Однако человек на фотографии в системе действительно очень похож на Руслана Баширова. Дата рождения Чипиги в этом документе – 5 апреля 1979 года, тогда как выписки из системы регистрации на рейс Москва-Лондон, опубликованной ранее, напротив фамилии Баширова указано, что он родился 12 апреля 1978 года. Таким образом, создавая из Чипиги Баширова, в ГРУ состарили его ровно на один год. Оказалось, что в Чечне Чипига был трижды, а в 2014 году получил звание Героя России за выполнение миротворческой миссии. Как предполагают в Bellingcat и Insider, за этими словами скрывается участие в войне на востоке Украины. Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чипига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чипиге за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации. Говорится о Чипиге на сайте отделения ДСАФ в Амурской области. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, напомним, были отравлены 4 марта 2018 года. По мнению британских следователей, отравляющее вещество класса «Новичок» российского происхождения было нанесено на ручку двери дома Сергея Скрипаля. Правительство Великобритании обвинило в случившемся российские власти. Те, в свою очередь, заявили о своей непричастности к инциденту и назвали его грубо сфальсифицированной противоправной авантюрой. Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, ее отец – 18 мая. В ответ на отравление Скрипалей Великобритания 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, обвинив Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. В знак солидарности с Великобританией российских дипломатов выслали страны ЕС, США, Канада и Австралия. Россия ответила зеркально, высылкой дипломатических сотрудников. 4 июля новичком отравились двое жителей соседнего Солсбери города Эймсбери. 44-летняя Дон Стёрджес скончалась 9 июля, отравившийся вместе с ней 45-летний Чарльз Роули выжил. Как выяснилось позже, Роули случайно нашел, где именно он не помнит, емкость от духов Нины Ричи с жидкостью внутри и подарил ее своей партнерше. Она опрыскала содержимым флакона свое запястье, что, по мнению британской полиции, и привело к ее гибели. Марк Крутов, Радио «Свобода».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вяло отнекивался, убеждая журналистов в том, что Анатолий Чипига не является героем России и Русланом Башировым. Однако о том, как взбешены власти разоблачением Баширова, можно судить потому, что они ищут сотрудников МВД, передавших журналистам паспортные данные Чипиги. На этой неделе журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев покинул Россию, узнав, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут движения кортежа Владимира Путина. Канев участвовал в расследовании «Инсайдера» и «Bellingcat», авторы которого получили данные о Петрове и Баширове. Канев заявил, что ожидает уголовного преследования по статье о разглашении гостайны из-за участия в этом расследовании. Михаил Ходорковский говорит, что Каневу пришлось вывести из России, поскольку журналист попал в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства. Почему же российские спецслужбы спланировали убийство Скрипалей и так оплошали, что над ними теперь смеется весь мир? О некоторых версиях, которые предлагает британская пресса, рассказывает живущий в Лондоне журналист Андрей Остальский.
Большую аналитическую статью написал известный очень журналист Оуэн Мэтьюс. Он приходит к выводу, что не надо все переусложнять. Просто деградация идет во всем. В российской экономике, в российской науке и технике, в космонавтике, в строительстве дорог. Сплошная коррупция, неэффективность, и становится все хуже и хуже. И почему вообще спецслужбы должны чем-то в этом смысле выделяться. И он категорически настаивает, что просто вот они опозорились, показали свой уровень профессиональной полной некомпетентности. Ну, не все, конечно, с ним согласятся. Есть вот действительно такие мнения, что это психологическая атака тоже на ту же Великобританию, что это, может быть, умышленно сделано так откровенно, чтобы напугать, во-первых, потенциальных перебежчиков. Есть какие-то вещи, возможно, по которым, по тем позициям Кремль очень не хочет, чтобы перебежчики появились. Может быть, это как-то связано там, с вмешательством в американские выборы или, я не знаю, там, состоявшейся или не состоявшейся вербовкой Трампа. И вот надо было очень срочно напугать, причем напугать до полусмерти, вот чем-то таким вот громким. Потому что зачем новичок? Можно же было тысячи способов есть, как можно было убить Скрипаля, и никто бы не разобрался, ничего не понял. Нет, надо делать вот так вот именно. Может быть, конечно, мы с вами же не знаем, никогда, может быть, не узнаем до конца, что произошло, но Оуэн Мэтьюс, и не только он один, обращает тоже внимание на то, что вмешался Путин, лично поставил свою репутацию на кон, чтобы защитить этих двух людей, объявить их заведомо гражданскими, ни в чем не виноватыми, и тоже, что бы это могло значить, вот все гадают, сам Оуэн Мэтьюс приходит к выводу, что это является для него косвенным, но очень убедительным доказательством, что, собственно говоря, приказ об убийстве Скрипаля исходил именно от Путина, из Кремля, с высочайшего уровня, потому что иначе бы, считает Оуэн Мэтьюс, он бы в эту историю лично не полез. Ну, насколько это убедительно, тоже можно спорить, но, по крайней мере, я думаю, что и эта гипотеза имеет право на существование.
Участник группы «Пуссера», это издатель медиазоны Петр Верзилов, уверен, что к попытке его отравления тоже причастны российские спецслужбы. 26 сентября Верзилова выписали из клиники в Берлине. Теперь он находится под охраной полиции Германии. Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября после того, как резко начал терять зрение, речь и способность передвигаться. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. Немецкие врачи не смогли определить тип вещества, которым он был отравлен. Верзилов и его близкие считают, что попытка покушения на его жизнь связана с расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Незадолго до отравления Верзилов получил от своих источников из ЦАР важные сведения. Как сообщает телеканал «Дождь», к убийству российских журналистов может быть причастна частная военная компания «Патриот». Журналисты «Дождя» утверждают, что убийц было трое, они действовали при поддержке группы прикрытия. Затем бойцы ЧВК «Патриот» инсценировали ограбление и следы борьбы. Мотивом убийства могло стать расследование Архана Джемаля о поставках оружия из России в Центральную Африку. Журналисты «Дождя» выяснили, что Джемаль занимался этим расследованием параллельно с продюсированием фильма про частную военную компанию «Вагнер». Джемаль узнал, когда должна была произойти очередная передача оружия в ЦАР, и спланировал поездку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру. Друживший с Александром Расторгуевым Петр Верзилов считает приоритетной версию о том, что на его жизнь покушались из-за того, что он установил важные факты об убийстве в Африке. В интервью Тимура Олевскому участница «Пусси Райт» и бывшая жена Верзилова Надежда Толоконникова рассказала о том, что за всеми, кто приезжал навестить Верзилова в Берлине, следили неизвестные.
Что нам позволяет думать о том, что это могли быть представители силовых структур или некто аффилированный с ними? Потому что на следующий день Хантер Хини, это друг Петра и коллега его по расследованию в Центральной Африканской Республике, гибели трех журналистов, он замечает за собой слежку. Два человека, как говорит Хантер, который американец, славянского вида, по описанию, которое он предоставил мне, очень сильно похоже на российских эшников, стоят напротив дома, в котором мы остановились в Берлине, ну, рядом с больницей. Они внимательно смотрели на него, отводили взгляд, когда он смотрел прямо на них, и потом дальше продолжили слежку. Хантер обратился на следующий день, в воскресенье, после того, как случился еще один эпизод, более интересный. То есть не просто какие-то люди, которые стоят на улице, а он выходил из больницы, за ним следила, за ним ехала машина, и как только Хантер развернулся на 180 градусов, эта машина тоже совершила разворот. После этого Хантер увидел в машине одного человека, которого он видел накануне. То есть были те же самые люди. Хантер вернулся в больницу, вызвал полицию. И после этого германская полиция установила охрану Пети и всех его родственников и друзей, которые находятся в данный момент в Берлине. И до сих пор они передвигаются везде под охраной полиции Германии. Они спят в одном доме вместе с полицейскими, и если куда-то едут, то только на полицейском вене, и если, допустим, нужно им интервью с кем-то сделать, то все планируется заранее за 24 часа.
Как атропин, ну, если это действительно было именно это вещество, мог попасть в организм Верзилова?
Вот именно тот момент, когда это произошло, мы совершенно не знаем, потому что были опрошены все люди, которые были с Петей 11 сентября, и они ничего подозрительного не заметили. Это говорит нам о том, что, скорее всего, эта операция была совершена не идиотами, а на каком-то достаточно высоком уровне. В общем, я знаю лично, что если бы Пете нужно было кого-то отравить, то он точно бы нашел даже в самом людном месте вариант, как это можно сделать. Поэтому я думаю, что такие профессионалы и просто проворливые люди, они могут это сделать так, чтобы никто не заметил.
Петр Верзилов незадолго до отравления организовал расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, которые занимались, кстати, расследованием того, что в Африке делают российские наемники. И что сейчас с этим расследованием, и как отравление Верзилова может повлиять на публикацию итогов этого разбирательства?
Петино расследование в ЦАРе приостановлено до того момента, пока Петя не придет в себя окончательно. У нас есть позитивная динамика. Петя сегодня больше гораздо общается и со мной тоже общается в Телеграме и пишет в Твиттере посты. И я думаю, скоро он уже по выписке вернется обратно к этому расследованию. Что известно мне и то, что я могу вам сообщить, это то, что 10 сентября Петя получил репорт о том, что происходило в Центральной Африканской Республике от человека, который работал на месте. Его имя назвать, к сожалению, не могу, потому что он опасается того, что это может подвергнуть его опасности. 10 числа вечером Петя получает этот репорт, и 11 числа он отравлен. Я говорила с знакомыми журналистами, которые делали какие-то расследования, репортажи по поводу Пригожина. Они говорят, что это дико похоже на пригожинский почерк. Я думаю, что это совпадение по времени совершенно не случайное. Другое, что интересно по поводу получения Пети этого репорта, то, что единственный человек, который обладал вот этой информацией, это был Петя на тот момент. По всей видимости, кому-то не очень хотелось, чтобы вот эта информация дальше распространялась. Потом, после того, как Петя начал понемножку приходить в себя, мы открыли телефон его, он каким-то образом вспомнил пароль, хотя он был еще немножечко вне себя. И мы достали этот репорт. Я, опять-таки, без согласия Пети не могу пересказывать, что там происходит, и я думаю, что это он должен принимать решение о том, публиковать его или нет. Насколько я знаю, Петя заинтересован в том, чтобы продолжать это расследование дальше, потому что вот этот текущий отчет, он далек от завершающего. Он просто дает нам некоторые наводки и для людей, и заходы по реальным раскладам к этим людям, чтобы продолжать расследование. Ну, и я думаю, что, конечно, если мы выложим этот репорт прямо сейчас, то они все сбегут или будут просто убиты.
Говорила Надежда Толоконникова. Бывший офицер одной из российских спецслужб побеседовал с телеканалом «Дождь» и рассказал, что его пытались отравить в августе 2018 года, возможно, таким же ядом, что и Петра Верзилова. Он полагает, что это произошло из-за того, что он расследовал деятельность частных военных компаний. По словам офицера, согласившегося говорить на условиях анонимности, он начал детально исследовать информацию о потерях ЧВК после гибели близкого друга в Донбассе. После этого он начал получать угрозы, а в августе на него напали в подъезде его дома. Когда он зашел в лифт и двери закрывались, нападавший распылил газ без запаха. Пострадавший провел в больнице трое суток. У него были обнаружены симптомы отравления фосфороорганическими веществами. При этом врачи отметили, что аналогичная ситуация может сложиться при воздействии психотропных веществ. В полиции офицеру сказали, что в возбуждении дела откажут из-за отсутствия свидетелей и следов газа. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии уже 140 дней, доставлен в больницу города Лабытнанги. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Сенцов находится между жизнью и смертью. В СИН России оценивает состояние Сенцова как стабильное. 29 сентября была опубликована его фотография, сделанная в больнице. Видно, что он очень истощен. Правозащитница Зоя Светова обнародовала отрывки из письма, которые она получила от Сенцова. Режиссер благодарит всех, кто поддерживает его и других украинских политзаключенных. «Верю в хороший исход всей этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое», — написал Сенцов. Вот что рассказала Зоя Светова моей коллеге Любови Чижовой.
Зоя, скажите, пожалуйста, вот каким вам кажется настроение Олега Сенцова, вот судя по его письму, которое вы получили и опубликовали?
Во-первых, я не опубликовала письмо, я только выдержку из письма опубликовала. И сделала это я ровно для того, чтобы еще раз напомнить о ситуации с Олегом, о том, что он голодает уже почти 140 дней, и что его требования не выполнены, да, что ни один украинский политзаключенный не освобожден, не обменен на российских заключенных, которые содержатся в Украине. Вот ровно для этого я и опубликовала отрывок. И еще поскольку Олег в этом письме просит благодарить всех людей, которые продолжают поддерживать его и украинских политзаключенных. Вот. Но, вы знаете, очень трудно сказать на самом деле, какое настроение у Олега реально, да, и какое у него состояние здоровья, самочувствия, потому что в письме он как бы, да, так очень пишет позитивно о том, что он верит, что плохое не бывает вечным, что он не сдается, что, в общем-то, он верит в такой, в положительный исход этой бесконечного марафона, да, который затянулся, имея в виду свою голодовку. Но ведь наравне с этим мы знаем, что он пишет письма другим людям, и в частности своей двоюродной сестре Наталье Капланой. Там он чуть ли не завещание, да, ей прислал, понимаете? То есть в этом письме, которое он мне прислал, он говорит, что его самочувствие и настроение меняется в зависимости от погоды, да, он стал очень метеозависимым. Бывают такие дни, когда он просто лежит и даже не может ни читать, ни думать, и, в общем, находится в таком тяжелом физическом состоянии. Очевидно, что сила духа у него очень большая, да, очень у него, он очень сильный духом человек, и когда я была у него месяц назад в колонии, он говорил о том, что у него никогда не бывает депрессии, и это, конечно, потрясающе, потому что мы знаем, что практически у всех людей когда-либо бывают депрессии, да, а это человек, который вот свою жизнь, действительно жертвует своей жизнью ради других, мне кажется, что можно Олега, в общем-то, назвать в каком-то смысле праведником, да, это тот человек, который живет сейчас ради других. Потому что ведь он никогда и среди требований своей голодовки не упоминал именно себя о том, что он требует, чтобы его освободили. Он требует, чтобы освободили невиновных, и тем самым он, в общем, требует справедливости и вот как бы примирения, мне кажется, между Россией и Украиной. Потому что если бы обменяли украинцев, заключенных в России, на россиян, заключенных в Украине, то это было бы таким актом примирения. Мы видим, что между нашими странами нет никакого примирения. Напротив, да, в общем, продолжается вот эта вражда, война, и этот конфликт, он не угасает на всех уровнях.
Да, но тем не менее, вроде бы какая-то видимость того, что переговоры по обмену ведутся, она существует, и уполномоченные по правам человека и в России, и в Украине что-то пытались как бы делать по этому поводу, ну или делали видимость, что делают. Как все-таки вы расцениваете эти перспективы выполнения требований Олега Сенцова, которые он объявил в самом начале?
Ну, вы знаете, если в начале, да, более 3 месяца назад мы видели, что якобы как какие-то переговоры или какая-то видимость переговоров есть, то сейчас, если какие-то переговоры ведутся, то они ведутся за закрытыми дверями или под ковром, или я не знаю где. Но непосвященные люди об этом не знают. И, на мой взгляд, время просто, ну, катастрофически не остается, времени не остается, потому что, что бы ни говорили сотрудники СИН, не говорили наверх в Кремль, что бы ни говорили Путину, например, там какие-то представители спецслужб о состоянии Олега Сенцова, я боюсь, что они говорят неправду. И они, может, говорят о том, что вот он не умирает, что он еще так может долго продержаться, потом вот мы его будем принудительно кормить, и все равно он не умрет. конце концов свою кладовку бросит. Но это все не так, потому что его состояние здоровья, оно может быть видимо, да, он пишет письма, у него все хорошо с головой, да, он там читает книги, да, занимается своим фильмом «Номера», который сейчас ставят в Украине, так отдаленно, да, дает указания режиссеру фильма, да, но тем не менее, вот его организм, он находится сейчас на грани.
Что говорит ваша практика как правозащитника, как бы вот сколько Олег может держаться еще с учетом уже имеющихся изменений в его организме после 138 дней голодовки? Вот.
Проблема в том, что нет никакого опыта в современной России. Ни один человек, еще ни один осужденный, еще столько заключенный, еще столько не голодал. Поэтому у нас нет никакой статистики, нет никакого опыта. Поэтому ни у меня, ни у сотрудников колонии, и вообще у сотрудников пенитенциарной системы, я спрашивала у них, не было таких случаев. Поэтому никто не может сказать, что может в любой момент случиться с Олегом Сенцовым. И достаточно ли будет медицинской помощи, чтобы спасти ему жизнь.
Как вам кажется, вот достаточно ли делает Украина, украинские власти для освобождения Сенцова? Или это тоже все подковерные какие-то действия, которых мы не видим?
Я не знаю, я не нахожусь в Украине, я не знаю, достаточно ли они делают. Единственное, я предполагаю, что поскольку в Украине в марте, простите, будут президентские выборы, и, вероятно, президентская кампания как бы уже начинается, да, подспудно, уже определяются кандидаты на этих выборах, и Олег Сенцов в данном случае является тоже вот такой разменной монетой на этих выборах. Вполне допускаю, что противники Порошенко делают все, чтобы Олега Сенцова не освободили при президенте Порошенко. Чтобы это ему не пошло в плюс, а наоборот пошло в минус, что Сенцов, не дай бог, погибнет, и Порошенко ничего не мог сделать. Но не могу судить. Если бы я была президентом Порошенко, я, наверное, каждый день бы выступала в защиту Олега Сенцова, каждый день звонила бы Путину, но, наверное, президенты так не могут делать.
Говорила Зоя Светова. 24 сентября Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Его кандидатуру предложила мэр французской столицы Анна Идальго. «Париж всегда был на стороне защитников свободы», — сказала она. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В обзоре блогов, который подготовила Аля Пономарева, отклики на губернаторские выборы и разоблачение туриста Баширова.
В воскресенье в России прошли два вторых тура губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хабаровске правящему губернатору Шпорту противостоял кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который в итоге полностью разгромил единоросса. Сергей Пархоменко.
Конечно, этот оппозиционер через две минуты сдастся московскому начальству с потрохами. Собственно, уже много раз заранее поклялся в верности. Но это не важно. Оплеуха все равно получилась увесистая. И урок наглядный.
Во Владимирской области с настолько же убедительным отрывом действующего губернатора Светлану Орлову победил ЛДПРовец Владимир Сипягин. Илья Косыгин.
Они рисовали результаты где-то до часу ночи. До этого времени голосов у Орловой и Сипягина было примерно поровну. А потом, по всей видимости, поняли, что это бесперспективное занятие, и начали вводить реальные результаты.
Валерий Соловей.
Ситуация типологически все больше напоминает 89-91 годы. Тогда готовы были проголосовать за кого угодно, хоть за Утюг, лишь бы против коммунистов. Но мне вспоминается, коммунисты все же ненавидели меньше.
Твиттер-забастовка.
Скоро у единороссов все выборы будет выигрывать трехлитровая банка с чайным грибом, причем в первом туре.
Георгий Албуров.
Вот поэтому нам и не регистрируют партию и не допускают наших кандидатов. Даже вон абсосы из ЛДПР кладут «Единую Россию» на лопатки. Для людей они приятнее любых путинских мартышек.
Мария Снеговая.
Выборы даже в этих условиях – очень важный индикатор уровня социального недовольства и протеста, а также способ показать кукиш действующей власти. Параноидальные попытки отмены и фальсификации выборов со стороны властей – показатель того, что цель в этом смысле достигнута. Возможно, еще какие-то шаги со стороны властей в этом направлении мы увидим в ближайшее время. Надо бы внимательнее изучить вопрос, почему в текущей ситуации протесты против повышения пенсионного возраста недостаточно популярны. А напротив, выстрелили именно выборы. Это функция от репрессий, разочарования в протестах, недоверия несистемной оппозиции или чего-то еще?
Тимофей Шевяков.
Очевидно, что голосовали не из-за чисто технических кандидатов Фургала и Сипягина, а против, причем не против ЕР или имеющихся губернаторов, а против действующей власти в целом. Нас обманули. Это вполне четко прослеживающий лейтмотив всей этой истории. И это даже не звоночек, а набат, потому что негатив идет уже в сторону господина Дракона, которому в марте доверились, а тут опа! И изменения в пенсионном законодательстве. А ровно прочие замечательные вещи, типа строительства школ в Сирии и позолоты купола Капитолия в Гаване. Ну и Золотов, куда без него. Если раньше понимание, что система пошла в разнос, имелось у узкого круга ограниченных людей, то теперь оно затронуло и широкие народные массы, что чревато дискредитацией власти с понятными последствиями.
Константин Рыков.
Представляете, если бы выборы в Госдуму были завтра, сколько бы получила «Единая Россия»? Вопрос риторический. Все лето мы говорили о том, что пресловутая пенсионная реформа утащит за собой мертвым грузом гигантский электоральный пласт и полностью поменяет политическую систему координат. Никаких госдепов и майданов не нужно будет. Черный лебедь собственными руками.
Комментаторы много иронизируют по поводу того, что плоды протеста пожинает ЛДПР, вытесняя КПРФ с привычной места второй по значению партии в России. Николай Храмов.
Наконец-то! Революция, свобода, демократия. В Хабаровском крае вместо губернатора от «Единой России» взбунтовавшийся электорат избрал губернатора от ЛДПР. Вот теперь заживем.
Аркадий Бабченко.
Я вам говорил, что на первых свободных выборах царем в Мордоре выберут Жириновского. Где там мой любимый стикер-то?
Кирилл Рогов.
На ночь глядя отметим вот что по итогам этого антикремлевского ралли. Главным его героем стала ЛДПР. Это значит, что эра КПРФ, как партии альтернативы советской ностальгии, ушла в прошлое. В 90-е и 2000-е ослабление партии власти под влиянием конъюнктурных факторов вело прежде всего к усилению КПРФ. Теперь коммунист больше не герой. Потенциальный герой – человек, занимавшийся челночным бизнесом в 90-е, металлоломом, терками с властью и прочей мутной фигней в 2000-е. И сегодня, в принципе, ему пришло время подняться, но ему не дают, и он голосует против. Второе. В принципе, такого разгрома я, конечно, как и все, не ожидал. Впечатляет вот это. Как только люди увидели в первом туре, что это можно, они просто рванули в образовавшуюся расщелину, чтобы сказать, что они на самом деле думают. Спокойной ночи и хороших снов. Главная интрига впереди – это суровая разборка внутри кремлевских. Борьба будет жесткой и с неожиданными жертвами.
Судьба пенсионной реформы, которая вызывает у россиян такой протест, на этой неделе решилась окончательно. Госдума приняла законопроект во втором, а затем и в третьем, последнем чтении. Аббас Галямов.
Общественность настолько увлеклась осмыслением неожиданных электоральных побед оппозиции, что совершенно не обратила внимания на состоявшееся сегодня второе, решающее чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Мы в очередной раз убеждаемся, что именно выборы – квинтэссенция политики. Чуть-чуть вдохни в них жизнь, и они затмят собой все остальное. Думаю, что эмоций на сегодняшний день у оппозиционной публики просто не осталось. Все было выплеснуто в предыдущую неделю. Возникло ощущение, что мы, мол, властям за эту ненавистную реформу уже отомстили. В результате сегодняшнее голосование из политического события превратилось в технический акт. Наверное, это и называется выпуск пара.
Большинство из предложенных поправок были отклонены. Единогласно были приняты только путинские поправки. Женщины будут уходить на пенсию не в 63, а в 60 лет. За них голосовали в том числе и оппозиционные депутаты из КПРФ и ЛДПР. Дарья Митина.
Пришли сегодня на пленарку в майках с эмблемой против пенсионной реформы. Попиарились перед камерами, попозировали и, с чувством выполненного долга, проголосовали за путинские поправки к законопроекту во втором чтении. Надеюсь, смысл путинских поправок все помнят. Повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.
Федор Крашенинников.
КПРФ и ЛДПР поддержали повышение пенсионного возраста. Ну и СР тоже. А ведь все лето людям врали, что против. Вот и голосуйте за любые другие партии. Вас гарантированно обманут.
Однако за законопроект как таковой коммунисты все же не голосовали. Валерий Рашкин.
Уважаемые СМИ, не вводите людей в заблуждение. КПРФ поддержала только поправки президента, которые снижают пенсионный возраст для женщин с 63 в первом чтении до 60 во втором, ибо 60 все же лучше 63. В целом фракция по-прежнему против реформы и голосовать будет против.
Кроме одного депутата, за пенсионную реформу проголосовал Жарес Алферов, которого в зале заседаний не было вовсе. Сосед великого физика пояснил, что просто неудачно поставил на стол бутылку с водой. Евгений Калюков.
Я только надеюсь, что в случае с Ил-20 в Минобороны никто вот так же бутылку не ставил. И что ядерную войну какой-нибудь водохлеб вот так не начнет.
Евгений Ройзман.
Запомните этих депутатов. Вы им были нужны только для того, чтобы избраться. Они предали всех. Ни один из тех, кто голосовал за поднятие пенсионного возраста, не имеет права стать депутатом вновь.
Расследовательская группа «Беллинкэт» и издание «The Insider» провели расследование и заявили, что под именем Руслан Баширов в Солсбери ездил полковник ГРУ и герой России Анатолий Чипига. Роман Могучий.
Базы российских госорганов годами продавались на каждом радиорынке, и государство это не волновало вообще. Кого там волнуют персональные данные черни? Теперь этими базами государству же и достается. Смешно получается. А всего-то нужно было граждан защищать.
Карл Волох.
А теперь представьте, сколько российских агентов, шпионов и диверсантов вычислили британские, американские и прочие контрразведчики, анализируя вполне доступные даже простым смертным базы данных получателей российских паспортов после прокола Солсберийской парочки. Сдается мне, мы имеем здесь дело с самым крупным провалом разведслужб в истории, рядом с которым меркнет даже кембриджская пятерка. Добавим к этому недавнюю массовую высылку российских дипломатов, точнее шпионов под дипломатическим прикрытием, и станет ясно, что мы стали свидетелями абсолютно беспрецедентного краха в истории мирового разведсообщества.
Роман Попков.
Вот интересно, товарищи офицеры из Главного управления Генштаба Вооруженных сил России должны же как-то Верховному все это объяснять. Но они же не могут сказать, что все наше ГРУ можно выпалить по базам паспортов, купленным где-нибудь на Савеловском вокзале. Товарищи офицеры ведь Верховному доложат, что агенты британской разведки коварно перекупили МВД России, а потом слили сверхсекретную информацию либерастам на тайных встречах в Вильнюсе и Риге. И Верховный будет жить с этой информацией. Руководствуясь такой информацией, он будет проводить дальнейшую государственную политику.
Конечно же, часть аудитории, от неравнодушных блогеров до официального представителя МИД России, расследование не убедило. Мария Захарова.
Новый вброс по Петрову и Баширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинение в адрес России. Доказательств нет, соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой – отвлечь внимание от главного вопроса – что произошло в Солсбери? Вопрос прежний. Когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь, как нам говорит Лондон, к отравлению в Солсбери?
Армен Гаспарян.
Опять фейк. Доказано существование героя России полковника Чипиги. Принадлежность к ГРУ основывается на непроверяемом источнике неизвестного происхождения. Утверждение, что он и Баширов одно лицо, обосновывается лишь предполагаемым внешним сходством.
Однако изданию «Коммерсант» уже удалось связаться с земляками Анатолия Чипиги из села Березовка Амурской области, и одна из них узнала его на фото. Михаил Пожарский.
Многие наверняка сталкивались с тем, как сложно бывает объяснить бабушкам, дедушкам и прочим динозаврам доцифровой эпохи нынешнее положение дел. Что многие повседневные вещи, для которых ранее требовалось ходить куда-то ногами, высиживать километровые очереди и ругаться с людьми, теперь можно делать через телефон. А они смотрят на вас и хлопают глазами. Как это не надо ходить в сберкассу? Реальность, лишенная очередей и страданий, она какая-то неправильная, ненастоящая. Примерно так же сейчас выглядят люди, которые пишут, что Беллинкэт никак не мог самостоятельно вычислить, что звезда Арти Баширов – это герой и полковник ГРУ Чипига. Дескать, не бывает такого, что какие-то гражданские пентюхи из интернета запросто щелкают секреты спецслужб. Не может такого быть, им непременно кто-то слил. То ли МИ-6 в рамках новой холодной войны, то ли ФСБ в рамках внутривидовой конкуренции. Короче, кому выгодно. На самом деле Беллинкэт и прочий Асинт – это такой же атрибут нового мира, как Яндекс.Такси или Airbnb. Нас уже не удивляет, что Google работает лучше Росреестра, что к такси не обязательно должен прилагаться таксопарк, что квартиру можно снять и без помощи риэлтора. И вообще эти цифровые платформы эффективнее старых и дорогих аналогов. Даже к идее денег без посредников публика начинает привыкать и все реже называет криптовалюты пирамидой. Но вот вера в такой артефакт старого мира, как спецслужбы, оказывается какой-то особенно стойкой. В результате даже люди, умеющие тыкать кнопки на смартфонах, верят, будто Вася из Пердюйска, закончивший Академию ГРУ, это какой-то сверхчеловек и гений конспирации. И разоблачить его могут только такие же сверхлюди из вражеских и конкурирующих ведомств.
Многих комментаторов волнует вопрос, что в этой связи будет делать Владимир Путин, который публично заявил на весь мир, что Петров с Башировым – гражданские лица, не замешанные ни в чем криминальном. Сергей Пархоменко.
Либо президент Российской Федерации был введен в заблуждение собственным Министерством обороны и собственными спецслужбами, он был поставлен в положение, когда вынужден был сообщать мировому сообществу свою позицию, будучи незнакомым с реальным положением дел, то есть налицо в сущности мятеж с участием высшего руководства целой группы силовых структур России. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом этот мятеж будет подавлен, как виновные в его организации наказаны и какие будут приняты меры для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновение таких опасных и разрушительных для государства обстоятельств. Либо президент Российской Федерации является прямым участником диверсионной операции с участием кадровых офицеров военной разведки России, в ходе которой отравляющее вещество было доставлено на территорию Великобритании и там использовано для отравления граждан иностранного государства. Роль президента Российской Федерации в этой операции заключалась по меньшей мере в прикрытии исполнителей и выведении их из-под законной ответственности. И в дальнейшем предстоит выяснить, исчерпывалась ли она этим этапом или включала в себя также и другие преступные действия. В таком случае нам предстоит увидеть, каким образом эта ответственность президента России как непосредственного участника диверсионной операции будет квалифицирована в системе международного права. Какова будет возложенная на него ответственность? Как это повлияет на протокол общения глав других государств с главой российского государства? И каковы будут последствия для этого самого российского государства в целом в связи с возложением ответственности за диверсионные операции непосредственно на этого самого его главу?
Дмитрий Гудков.
У Путина сейчас остался единственный выбор. Первое. Он продолжает прикидываться валенком «я не я, новичок не мой». В этом случае он оказывается в положении еще худшим, чем его коллега из Северной Кореи. Все окружение становится не уважаемыми людьми с солидными зарубежными активами, а соучастниками, прячущими детей и награбленное. Второе. Путин жертвует фигуру, ну, хоть того же Шойгу или его зама, которые, вы только подумайте, вводили президента в заблуждение. Репутацию в мире это вряд ли спасет, зато даст Путину возможность отмежеваться от солсберецкой истории. Но тогда будут проблемы уже внутри. Такой жест даст окружению ясный сигнал. Оно – расходный материал. Конечно, первый вариант куда более вероятен, и тому самому окружению, не кооперативу озера, а тем, кто подальше, стоит попробовать соскочить. Этот поезд уже поехал, но еще не успел набрать скорость. Прыжок из вагона опасен, но дальше по ходу движения больше нет рельсов. А в целом я не завидую тем, кто сейчас остался во власти. Либералы, консерваторы – все могут оказаться мазаны одним новичком. И молчание – знак согласия. Молчание ягнят, в испуге ждущих своих Петрова с Башировым тоже.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну, естественно, в интернете целая буря по поводу полковника Чипиги, героя России. Звучит ли эта фамилия в телепередачах и вообще продолжается ли обсуждение ситуации в Солсбери?
Эта фамилия прозвучала не сразу. В интернете уже бушевали страсти, телевизор молчал. И где-то примерно через сутки фамилия полковника Анатолия Чипиги, героя России, была явлена телезрителям. Здесь, как всегда, на помощь пришла безотказная Мария Захарова с ее основополагающим мнением. Она сразу сказала, это вброс с целью отвлечения от главного. Британия до сих пор не ответила на вопрос, что же действительно произошло в Солсбери. Собственно, все, все вот в таком русле и происходило обсуждение. Это такой излюбленный ход мысли от Захаровой. Он свидетельствует о том, что она абсолютно не знает нашего телевидения, потому что отвлечение второстепенным от главного – это и есть принцип нашей пропаганды. Впрочем, я так полагаю, любой другой тоже. Так что здесь было все в порядке, очень много занимались частностями. Самое яркое высказывание я вот во всяком случае слышала у Норкина, где все обсуждение свелось не к самому вот эпизоду нашей истории, такому довольно яркому, а к тем источникам, которые обнаружили эту информацию. Особенно досталось инсайдеру, потому что он наш, и его главному редактору Роману Доброхотову. И я думаю, что вот этот вот аспект темы, он и будет и впредь как-то педалироваться, как только речь зайдет вот об этом несчастном полковнике. Ну вот, собственно, все, я думаю, все, что нужно знать об этой теме, о том, как она представлена в телевизоре.
Слава, ну раз мы вспомнили Марию Захарову, давайте поговорим о том, как рассказывают телезрителям о том, что происходит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Это тоже замечательный сюжет, потому что на самом деле такие сюжеты в телевизоре должны описывать такие мастера сатира, как, допустим, Петросян, хотя он сейчас занят каким-то бракоразводным процессом, и ему, видимо, не до этого. Поэтому вот наши бойцы идеологического фронта вынуждены раскручивать этот сюжет. Значит, главное, что нам, опять же, сообщил телевизор, это обсуждение фотографии, где Порошенко и Трамп представлены со своими женами. Эта фотография была сделана на вот последней Генассамблее. И вот это вот самые яркие моменты обсуждения. Я даже провела небольшой эксперимент. Вот я смотрела это обсуждение, где говорилось о том, что там красный галстук у Трампа и красный галстук у Порошенко. Потом где-то я отключилась там от какого-нибудь Шенина. Подключилась через час, а это все продолжалось. И еще главные интересы наших пропагандистов. А как случилось, что Порошенко, который чуть ниже все-таки, или там не чуть ниже ростом, чем Трамп, на фотографии они выглядят одного роста. Это опять свидетельствует о том, что пропагандисты не смотрят наш телевизор, потому что с нашими, ну так мягко выражаясь, невысокими вождями, такие ситуации происходят сплошь да рядом. То есть любой паркет, и ты сразу видишь вот это вот разные масштабы. Еще одно такое ответвление от сюжета, это тоже обсуждалось очень подробно, это спящий Климкин. Если человек ничего не знал, если человек ничего не знал и не хочет знать ничего о Генассамблее, вот он решит, что вот кроме этого ничего выдающегося не было. Климкин – это тоже такая замечательная мишень для острословов. Ну, там, например, канал «Россия», у него был свой предмет гордости, потому что несколько раз показывали сюжет, как гоняется за Порошенко, гоняется Евгений Попов, и как Порошенко от него убегает, потому что страшно боится канал «Россия». Ну, вот это вот то, вот как транскрибируются вот эти вот сюжеты, очень важные, как они подаются и как уводится вообще мысль совершенно в сторону от того, что на самом деле происходит в мире.
Ну и помимо всего прочего, я думаю, что это попытка отвлечь телезрителей от пенсионной реформы, которую продолжала принимать и успешно приняла в третьем чтении Государственной Думы на этой неделе.
Да, да, вопрос, он как-то отошел на второй план, тем более, что на днях я слышала уже несколько представителей социологических служб, в том числе и, так сказать, не самых лояльных, где речь идет о том, что вот накал страстей спадает. Как только подключился Путин, тотчас накал страстей стал спадать. Но, тем не менее, вокруг, так сказать, волны еще бушуют, я имею в виду то обстоятельство, что вдруг телевидение, которое в упор не замечало людей там не то чтобы пенсионного возраста, а даже людей старше 40 лет, вдруг они все повернулись лицом к людям, как они называют его, серебряного возраста. Появилось огромное количество программ, посвященных пенсионерам. И все это было просто страшно. Это было еще страшнее того, что обычно нам представляет телевизор. Потому что если речь идет о том, что это программа 60+, это обязательно какие-нибудь фрики, городские сумасшедшие или все вместе. И, например, у того же Галкина эта программа там лучше всех 60+ не пошла, она уже закрыта. И вдруг на Первом канале стартовал проект «Голос 60+». Все-таки случаются какие-то чудеса даже на телевидении. Я признаюсь, как с большой неохотой, но только, так сказать, в силу профессиональной необходимости стала смотреть, потому что я уже как-то разочаровалась в этих голосах, хотя это все придумано и сделано, в общем, вполне на приличном уровне. И вдруг я поняла, что это очень хорошая передача. Это невероятная атмосфера, всегда бывает с новыми проектами. Вот буквально по первой ноте, по первому звуку ты понимаешь, получается этот проект или нет. Этот получился. Там не было никакого сисюканья, никакого заигрывания с пенсионерами. И нужно сказать, что самое поразительное для меня, во всяком случае, это кастинг. Вдруг выяснилось, что в нашей стране существует какое-то количество вполне пожилых, причем 60+, там были и 80-летние, были люди старше, абсолютно адекватные люди. Люди с каким-то нормальным чувством собственного достоинства, которые не жаждут попасть в телевизор, а наоборот очень смущаются от того, что это случилось. Люди с прекрасными какими-то интересными судьбами, замечательными голосами. Это повлияло даже на жюри, потому что главное, может быть, даже главная часть проекта, то есть успех проекта, таких подобных проектов, зависит от жюри. Вдруг в жюри появился, там, допустим, Лев Лещенко, ну, понятно, этот человек тоже не самый юный. И выяснилось, что Лещенко, который для меня, вот, в частности, я прошу прощения, но всегда был синонимом советскости, вот как вот я так привыкла с детских лет, так я к нему относилась. Вдруг выяснилось, что он невероятно трогательный человек, у него были замечательные реакции, он очень хотел помочь. И это все настолько живо и настолько вообще тепло, что, мне кажется, нужно поздравить Первый канал с замечательным проектом. Мы редко это делаем, и от того это еще гораздо приятнее.
Какие еще сюжеты недели, Слава? Ну, провал «Единой России» на губернаторских выборах обсуждают?
Ну, это уже отстреляли провал. То есть вообще темы провала не было. Ну, как-то уже после рыдающей Памфиловой эта тема ушла чуть-чуть на второй план. Сейчас у нас герой России вот этот самый Кожемяка, который по всем каналам готовится вот возглавить Приморье. Его очень много. Но я хочу сказать, что вот еще один сюжет, который меня как-то взволновал. Соловьев у нас, ну, для него это была замечательная неделя, потому что Порошенко, полковник, который вдруг нашелся, это все его сюжеты. Он сначала оттоптался как следует, а потом стал говорить о нравственности. У нас вообще главный специалист по нравственности – это Соловьев. Он, конечно, противопоставляет, как всегда, там, американскому прагматизму, российскую одухотворенность, духовность, как бы забывая о том, что вот эти вот дискуссии, ну, уже как по меньшей мере века два идут с одинаковым, так сказать, результатом и исходом. Но вот что я хочу сказать, что на том же канале, и не только на том же канале, где работает Соловьев, вот эти примеры духовности российской, они были явлены сполна. Что я имею в виду? Ну, наши таблоидные передачи, там типа Малаховская и прочее, мы об этом хоть и редко говорим, но все понимают, что они существуют и что нормальные люди их не смотрят. Тем не менее, теперь какое-то новое дыхание появилось у этих программ. Если раньше они занимались, вот эти трупоеды, как только умирает известный человек или не только, они начинают делить имущество, жены, мужья, там, я не знаю, любовницы, все идет в ход. Но это всегда шло в ход как-то спустя какое-то время. Видимо, хотя бы потому, что наследственная масса открывается там через полгода после гибели, так сказать, владельца этой массы. Здесь же произошла удивительная история. Умер Эдуард Успенский. Причем Эдуард Успенский – это человек в высшей степени достойный. И когда он был, так сказать, абсолютно адекватный, абсолютно полноценный, он не ходил на телевизор, я думаю, из чувства брезгливости. Несколько раз там были какие-то процессы, связанные с какими-то деньгами по поводу Чебурашки. Вот он как-то так появлялся, но ненадолго. И вдруг незадолго до смерти вот этот абсолютно почти уже съеденный раком человек, которого там просто вносили в студию, он появлялся. Шла бесконечные разговоры о том, какие-то жены, которые у него уводили деньги, проекты и прочее, прочее. И вот теперь, когда его не стало, это все продолжается. Это все продолжается, причем сейчас вот недавно нарисовалась какая-то жена и какая-то дочь, ну, жена какая-то уже там под номером 2, что ли, и какая-то дочь, Татьяна, которая, ну, его настоящая дочь, у него были еще приемные. Так вот эта вот настоящая дочь сказала, что она твердо знает, что ее не включили в завещание. И вот это было такое ощущение, что этой программой как бы хотят продавить, все, в любом случае хотят продавить вот тот вариант завещания, который будет, я даже не понимаю смысл этого. И что меня еще в плане высокой духовности поразило, значит, когда присутствовала там жена то ли номер 2, то ли номер 3, это такая дама по фамилии Филина, тоже девушка такая, так сказать, особая, в качестве морального авторитета главного выступил Прохор Шаляпин. Вроде бы так случилось, что он последние месяцы был приближен к Успенскому. Я уже не понимаю, в каком качестве и зачем. И вот этот вот Прохор Шаляпин уничтожал эту несчастную Филину на глазах у зрителей. А Шаляпин у нас тоже непростой человек. У него теперь роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Это вот экс-жена Джигарханяна. Так что в зимний период можно запасаться попкорном.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощина» и «Телерейт». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.